Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Sobisheim. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, добрый вечер. Это «Около спорт». Сейчас погромче сейчас сделаю. С вами Петр Кузнецов. Мы в прямом эфире, 18 часов 5 минут. Сегодня программа будет из футбола состоять. С разных сторон, из разных чемпионатов есть что обсудить. Пишет Михаил. Добрый вечер. Правь, торпеда. Правь, торпеда, матушкой России. Нафиг красно-синих, красно-синих. Что? Михаил, я рад вас слышать, наверное, и видеть. Но о каком торпеде идет речь? Московская торпеда с недавних пор возглавил Игнашевич. А кутаистская торпеда, ну вот как раз о нем сейчас поговорим. Какое? Владимирская? А что там? У них все хорошо, они пока без меня справляются. Других вроде не... Ну, можно там в ПФЛах какие-то еще торпеды найти? Давайте сейчас о верхах. Кубок Америки продолжается, группа Б. В 10 вечера Катар играет с Аргентиной. У Аргентины последний шанс куда-то там выйти. Хотя там и в Кубке Америки с третьего места можно выйти. Я думаю, что Аргентина сегодня возьмет первые свои 3 очка. Возможно, и последние на Кубке Америки. Колумбия, Парагвай, тоже в 10 вечера. Дальше, еще Кубок Америки не только проходит, проходит Кубок Африки. Марокко, Намибия играют сейчас 0-0. В 8 вечера Сенегал, Танзания. Ощущение, что я какие-то пароли в таджикском интернете читаю. Сенегал, Танзания, в 8 вечера Кубок Африки. А еще Кубок Конкакаф играется, а он еще позже Кубка Америки. Это для тех, кто не особо любит спать. В час Канада, Куба. Футбол. И в 3.30 Мартининка, Мексика. В 3.30 Кубок Конкакаф. И формула завершилась, сейчас я вам скажу. Гран-при Франции, Феттель 5-й, Квят 14-й, а Хэмилтон все это дело выиграл. Погнали. Сейчас будем говорить о русофобской акции в грузинском футболе.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму
около...
Напомню, как с нами можно связаться. Плюс 7-925-48-948. Это смс-сообщение. Телеграм говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Прямой эфир 7373-948. 495-й код. Твиттер собака говорит МСК. Твиттер собака около спорт. Нижнее подчеркивание. Погнали. Грузинские футболисты вышли сегодня на матче в антироссийских футболках. Акция была устроена на играх 19-го тура чемпионата Грузии. В футболках с антироссийскими лозунгами на поле вышли игроки сразу 3 команд. Речь идет о клубах «Торпедо» Кутаиси. Михаил, благодаря вам с него и практически начали. Дальше. «Локомотив» Тбилиси. Нет особой фантазии. Все, у нас тискают название. «Локомотив» Тбилиси и «Рустави» из Рустави. Пишет Грузия онлайн, соответствующие фотографии выкладывает. Надпись на футболках по-английски. Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией. Одни в белых футболках с черными надписями, другие в черных футболках с белыми надписями, но надписи одни и те же. Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией. Это как? Чем мы там оккупировали? Ну, судя по всему, я так пытаюсь влезть в эти футболки, хотя не очень хочется. Я так понимаю, что речь об Абхазии и Осетии. Наверное, так. Что? Или мы оккупировали ассамблею вот эту? Ну, да смотрите, значит, интересно. А, кстати, в мае в Грузии были задержаны, насколько я сейчас помню, 11 футболистов по подозрению в организации договорных матчей. Может быть, это как раз вот те футболисты, которые, ну, им сказали, наденьте футболки, и мы простим вас. Не знаю. Ну, списки тех футболистов мне неизвестны. Мне известно, что среди вот этих игроков, которые вышли в антироссийских футболках, 2 футболиста с гражданством России. Я с удовольствием зачитаю эти имена и фамилии. Надар Кавтарадзе из «Торпедо» Кутаиси, 26 лет, родился в Москве, воспитанник «Локомотива» и выступал в России за «Тюмень», за «Тверскую Волгу», за «Дружбу» и «Росич». За «Дружбу» Надар Кавтарадзе играл. Вахтанг Нибериидзе, Торпедо Кутаиси, 19 лет, родился в Москве, воспитанник Строгино. Напоминает нам информагентство, что массовые протесты в грузинской столице формально начались после того, как на Межпарламентской ассамблее православия российский депутат сел на месте спикера парламента на фоне нестабильной ситуации в Тбилиси. А Владимир Путин подписал указ о временной приостановке пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля. Значит, вопрос по футболистам. Зачем это нужно было делать? Ну ладно, какой-то контуженный дурачок, который плескался в наших водой в ассамблее. Хорошо. Зачем это продолжают футболисты сегодня? Зачем они продолжают менять отношение россиян к грузинам вообще? То есть не только к властям Грузии. Даже есть ощущение, что до определенного этапа, после случившегося, еще можно было разделить отношение наших к Грузии и отношение к грузинским властям. Понятно, да? Теперь, когда в дело вписывается такой срез социальный, очень важный, как спортсмены, тем более футболисты, это уже, я боюсь, что изменение отношений к Грузии уже в целом. СМС уже есть, хотел в сентябре лететь туда, но теперь поездка отменяется, вряд ли еще туда полечу, и дело не в запрете на полеты. Кстати, есть еще информация. Грузинских футболистов поддержал и игрок, выступающий в Северной Америке в МЛС за клуб Сан-Хосе, Гурам Кашия или Каше. Ну, то есть он грузин, понятно, он выступает в Америке. 20% территории моей страны оккупировано Россией. Я близко к сердцу воспринимаю события, происходящие сейчас в Тбилиси. Желаю всем, кто получил ранение, скорейшего выздоровления. И с фотографией с грузинским флагом. Говоря о 20%, еще раз, оккупированной территории, ну, Гурам, наверное, еще раз имеет в виду Абхазию и Южную Осетию. Да, у вас изменилось отношение к Грузии? Да, 134-21-35. Сразу скажу, что двухэтапное голосование. Сначала этот вопрос, потом мы будем говорить в целом к Грузии или только к верхам, пока еще. Вот с учетом того, что теперь... Еще раз хочу это проговорить. Такой очень важный, показательный социальный срез, как спортсмены уже начинают к политике прикасаться. У вас изменилось отношение к Грузии? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте так вот, по итогам этой недели. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. И проецируете ли вы позицию футболистов на всех грузин? Это вопрос уже для эфира, но мы сейчас, знаете, о чем поговорим? О регби, потому что совсем недавно наши регбисты встречались с грузинами, и как-то все прошло хорошо. Антон Хализов, Федерация регби России, пресс-секретарь, с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Чуть-чуть запутался, вы уж меня простите, в этих наших матчах каждый день по две играем. Смотрите, мужская сборная России по регби-7 заняла 9-е место на первом этапе чемпионата Европы, проходящем в Москве. В финале турнира за 9-е и 12-е места российские регбисты нанесли поражение сборной Грузии, заняли 9-е место. Все верно?
Да, все правильно.
Этот матч проходил накануне.
Этот матч проходил недавно, сегодня совсем.
Сегодня.
В 4 часа дня, да.
Все, просто почему-то агентство еще за субботу это выдают. Хорошо.
Два агентство матча тоже... было. Суббота на втором этапе, второй за 9-е место сегодня.
Скажите, пожалуйста, в какой атмосфере игра проходила? Там, в отличие от грузинского футбола, никакой политики не было?
Не, ну, во-первых, мы в Москве находимся.
Да, ну.
Конечно, здесь, я думаю, даже если какие-нибудь... Рьяные болельщики сборной Грузии придерживаются такой же точки зрения, как и футболисты, которые надели майки уже у себя на родине в Грузии, то вряд ли бы они осмелились такое же сделать в Москве, столице нашей страны.
Я даже скорее не о болельщиках, а о спортсменах, раз мы сейчас говорим о грузинских футболистах.
Ни болельщики, ни игроки сборной Грузии никоим образом не высказывают ту или иную позицию относительно всех событий, которые в Грузии сейчас проходят. Вот поэтому у нас все прошло без каких-либо происшествий. Две игры сборной России прошли, Россия и Грузия прошли абсолютно в хорошей борьбе. Была интрига в обеих матчах, но и чисто спортивная интрига. То есть никаких политических моментов за эти два матча, которые длятся 14 минут, и того 28, вот, не было ни вчера, ни сегодня.
Это здорово. Это здорово, что не до всех видов спорта в Грузии вот эта истерия докатилась. Нет ли опасений, что в итоге распространится на другие виды спорта в Грузии? Ну, вот в частности, до регби дойдет вот эта акция «Нас оккупировала Россия». Или здесь, знаете как, Антон, я бы даже еще дополнил, или здесь можно ли футбол с регби сравнить в плане проникновения туда политики? То есть можно ли сказать, что в регби такая политизация невозможна, потому что, в отличие от футбола,
Ну, вы имеете в виду спортсменов?
Да, конечно, конечно. Мы сейчас о спортсменах, безусловно.
Ну, я думаю, надеюсь, что это невозможно. Все-таки у нас при всем уважении к футболу культура гораздо выше, и отношение абсолютно другое ко всему, в том числе вот к этим моментам. Вот. Поэтому я все-таки надеюсь, что это не будет. И это, опять же, если мы говорим о регбистах, о тех людях, которые будут выходить на поле, тем более, что нам 27 августа, по плану, по крайней мере, у нас сборная России по классическому регби, не регби, не будет с регби-7,
да,
который готовится к Кубку мира в Японии, предстоит тест-матч в Тбилиси, но, по крайней мере, на, по плану, он, в планах он стоит, вот, а там уж как дальше получится, я вам сказать не могу.
Хотел об этом поговорить, отметим, что обе сборные, это тестовый матч, потому что обе сборные, во-первых, потому что эти сборные осенью принимают участие в Кубке мира, который состоится в Японии, да? Поэтому здесь
да,
такой контрольный...
Да, 20 лучших сборных со всего мира будут участвовать в турнире, и Кубок мира — это не только в рамках нашей игры, регби – событие большое, но это по мировым масштабам огромное событие, опять же, при всем уважении к остальным видам спорта, этот Кубок мира, он уступает популярность, наверное, только Олимпиаде и чемпионату мира по футболу.
Ага. О, будущее этого матча в свете последних событий обсуждалось или пока еще нет, и на каком уровне, если этот матч тестовый, от него же не так сложно отказаться на самом деле?
Но,
то есть он...
С одной стороны, да, но с другой стороны, опять же, это в преддверии Кубка мира, и я думаю, что если вдруг какой-то матч будет под угрозой срыва, не очень хорошо на это отреагирует World Rugby, может, по крайней мере. Что касается того, были какие-то комментарии, да, сегодня, отвечая на один из вопросов средств массовой информации, председатель Высшего Совета Федерации Регби России Игорь Юрьевич Артемьев сказал, что после консультации с МИДом и дальше уже, как говорится, будет видно, в каком направлении мы будем двигаться.
Но здесь дело в политике или исключительно пока в технической невозможности прилететь в Грузию, возможно, да, потому что, еще раз напомним, с 8 июля полеты приостановлены.
Ну, вы сами будут такие вопросы. Если будут они приостановлены, соответственно, ну, как мы можем, как смогут наши игроки, наше руководство пойти против этого. Поэтому еще впереди консультации, но все-таки я надеюсь, что срыв матча не произойдет, и сборная России сыграет в Тбилиси, потому что, еще раз говорю, в преддверии Кубка мира для нас очень важно играть матчи с сильными сборными. В августе два предстоит, еще один в Москве, но, правда, соперник неизвестен, еще один сборная Грузии, как и сборная Италии, очень сильные соперники, вот, поэтому для нас принципиально сыграть эти оба матча, чтобы лучше подготовиться к Кубку мира.
Еще раз, Антон, уточню, позиции World Rugby пока не поступало, да?
Я точно ничего не знаю, не буду придумывать. Вот всю информацию, которая у меня была на данный момент, я, соответственно, до вас и для слушателей донес.
Да, спасибо вам за это огромное. Единственный, последний вопрос, если позволите, вот больше как у гражданина, как у журналиста, Антон, у вас изменилось отношение, просто этот вопрос у нас основной сегодня на голосовании в околоспортивной программе, у вас изменилось отношение Грузии вот за эту неделю?
А у меня очень простой ответ будет. В любой нации есть люди, если говорить детским языком, хорошие, есть плохие. То же самое относится к любой другой стране. Поэтому я в целом придерживаюсь точки зрения, что в Грузии есть как люди с нормальной позицией, так и люди, которые не совсем адекватно оценивают ситуацию. Поэтому, на мой взгляд, отношение к стране, и я уверен, что подавляющее большинство людей там все-таки и к русским, и к нашей стране относятся, и к россиянам в нашей стране хорошо, мне не изменилось. Потому что я был не раз в Грузии и знаю, как там все-таки, опять же, адекватные люди относятся нормально и к нам, и к нашей стране, и к нашим людям. Поэтому я свое отношение, скорее всего, менять не буду, потому что, еще раз говорю, среди любого народа, среди любой нации есть люди как с хорошими качествами, так и с плохими качествами.
Спасибо вам большое, Антон Хализов, Федерация регби, пресс-секретарь. Мы поговорили о том, как, в какой обстановке прошел матч сегодняшний Россия-Грузия и что будет с матчем 27 августа. Это должен быть тестовый матч, уже не по регби-7, а по классическому регби в Тбилиси. Он должен пока, и он пока он по календарю состоится между сборными Грузии и России. Дальше будут смотреть на то, как будут развиваться события, естественно, прежде всего в Грузии. Вы изменили отношение Грузии по итогам этой недели? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Небольшая пауза, идем дальше.
Околоспорт представляет Андрей Талалаев.
Ну, вы сами, опять же, отвечаете. С вами очень интересно иметь общение.
Евгений Ловчев.
Ну, вы же говорите правильная вещь.
Валерий Рейнгольд.
Вот вы и есть эксперт хороший. Я бы хотел бы у вас брать интервью. Честно говорю, молодцы. Вы правильно все подметили.
Валерий Непомнящий.
Вот-вот-вот, вы правильно рассуждаете. Правильно, и я об этом говорю.
Все любят Петра Кузнецова. Все.
Да, продолжаем. У вас изменилось отношение к Грузии? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. И мы говорим конкретно о сегодняшней акции грузинских футболистов, которые вышли на матчи очередного тура национального чемпионата в футболках, на которых было написано «Мы из Грузии, наша страна оккупирована с Россией». Проецируете ли вы уже теперь позицию футболистов на всех грузин? Это вопрос в прямом эфире. С нами сейчас Вячеслав Иванович Колосков, почетный президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА. Вячеслав Иванович, здравствуйте, спасибо, что вы с нами.
Добрый вечер, здравствуйте.
Позвольте узнать ваше мнение, ваш комментарий по акции на грузинском футболе сегодняшней.
Ну что же, это вызывает лично мое очень глубокое сожаление, потому что у меня богатый опыт совместных побед, совместных громких выступлений. Наша сборная команда Советского Союза, в которой блистали выдающиеся футболисты, со многими из них, особенно старшего поколения, я был не просто знаком, но и дружил. Вот, например, там Автандил Скуасели, игрок сборной Олимпийской команды 1952 года. Он был начальником управления футбола Грузии, я был начальником управления футбола спорткомитета Союза. У нас были очень хорошие, теплые. И я просто привожу отдельный пример. Жора Баканидзе, выдающийся наш судья. Кахи Ацетиани близкие в отношениях были, очень теплых таких семейных, товарищеских. Вот, Давид Капиани и прочее, прочее, прочее. Поэтому, когда я прочитал сегодня эту ошеломляющую новость, я просто не мог поверить. Вот. Ну, судя по тому, что сейчас происходит на площади Руставели в Тбилиси, можно понять в целом, какая там ситуация в Грузии по отношению к России. Вот. Но то, что футболисты будут такой разменной монетой в этой подковерной политической игре, честно говоря, я никогда не думал. И в страшном сне мне это не могло присниться, что такое может быть. Тем более, что я вот буквально на несколько дней назад разговаривал, фамилии не буду называть, с некоторыми футболистами из сборной команды наших там 80-х годов, которые мне звонили, поздравляли с днем рождения, узнавали, как мои дела и прочее. И вдруг вот такая история. Она меня просто ошеломила. Понятно, что это я не проецирую, это весь народ грузинский, 100% нет. Мы знаем, как по-доброму они относятся к нашим людям, к туристам. Ну, не случайно же поток туристический туда, в общем-то, несекаем был. И люди туда едут не только потому, что там есть что посмотреть с точки зрения исторических ценностей, но и грузинские гостеприимства, хлеб-соль, ага. Ну и так далее. Поэтому очень-очень жаль, что футболистов использовали вот в таких гнусных целях.
Вы сказали, использовали, Вячеслав Иванович. Значит, еще раз хочу повторить. Это «Торпедо» Кутаиси, «Локомотив» Тбилиси и футбольный клуб «Рустави». Как вы думаете, это инициатива самих клубов или там «Берите выше» Грузинской Федерации? Кстати, сейчас Федерация футбола Грузии в Фейсбуке в своем полчаса назад разместила вот эти фотографии с игроками, а еще с фанатами, которые на играх чемпионата тоже провели антироссийские акции. То есть, по сути, просто разместила, обнародовала?
Ну, я, конечно, ведь, опять же, не сама по себе федерация.
Что говорит оппозиции федерации, да?
Федерация понятно, да. Федерация понятно. Я видел на последних конгрессах ФИФА, УЕФА, что если раньше мы с грузинскими нашими коллегами, ну, в обнимку, что называется, там, кутили даже иногда на этих мероприятиях со старшим поколением, то сейчас они, в общем-то, демонстративно стираются взаимоотношения, какие бы то ни было. Вот я видел на конгрессе и в Риме, и в УЕФА, и до этого на конгрессах они себя также вели заносчиво и вызывающе. Понятно, что это уже воспитанники вот нынешнего поколения, начиная, наверное, с Гунхагурди, оттуда видимо, все это пошло. Постепенно эти мальчики были маленькими мальчишками, превратились уже, в общем, того зрелых людей. Вот эта воспитанная к красе ненависть, она у них осталась. Но еще раз повторяю, что, значит, я не могу поверить, что это какое-то массовое явление, даже среди футболистов. Полагаю, что вот как и везде, есть вот такие бесшабашные, безголовые люди, которые стоят по главе этих клубов. У меня представление такое, во всяком случае.
Среди безголовых людей, кстати, вы, наверное, знаете, два футболиста за гражданством России. Мы еще по ним уже прошлись. Это Ковторадзе родился в Москве, воспитанник Локомотива, и Нибериидзе родился в Москве, воспитанник Строгино. Там одному чуть больше 20 лет, другому 19. То есть, наверное, можно предположить, что пришлось надеть футболки, потому что их надела вся команда. Нельзя было отказаться?
Ну, трудно сказать. Предположить все, что угодно можно. Но, конечно, если ты играешь в команде, все такие футболки надели, то вряд ли можно там набраться мужества и выступить против. Но если у человека жесткая гражданская позиция, он бы мог, конечно, проигнорировать это. Вот. Но для этого нужно иметь, конечно, личное мужество. Такое, они мальчишки, 19-20 лет, вы говорите.
Да,
конечно,
да,
они
да.
Поддались там давлению, которое на них было оказано.
Вячеслав Иванович, в футболе как это работает? Мы можем предположить, что вот все эти ребята в футболках, которые надели футболки сегодня, они больше никогда не будут играть в РФПЛ. То есть дорога точно закрыта к нам.
Ну, желательно было бы, конечно. Ну, во всяком случае, здесь по двум причинам. Первая причина, конечно, это уже наши, будем так, их лексикон использовать, наши враги политические. Вот. И во-вторых, там нет таких футболистов, за которых можно было бы там на что-то закрыть глаза. Угу. Но главное первое. Раз люди считают, что, значит, Россия их враг, то вряд ли такие футболисты имеют право, значит, играть за российские футбольные клубы.
Угу. Российский футбольный союз должен как-то реагировать, будет реагировать, ну, например, обратит внимание УЕФА на эту акцию. Помните, когда Тарасов в Лиге Европы вышел на поле в Турции с фотографией Путина, там пол Европы шумело, да? Ну и в итоге там что-то, все-таки его наказали каким-то.
Помню. Образом. Мне трудно сказать, честно говоря, не такой простой вопрос, как кажется. Надо ли РФС вступать здесь в какие-то действия, такие жесткие, решительные. В этой ситуации лучше всего, конечно, посоветоваться с МИДом, с нашим, и потом принимать какие-то решения. Чтобы не получилось, значит, как бы потом сами себя не высекли какой-то там демонстрации жесткой или реакцией.
А что вы имеете в виду?
Я бы,
как это против
говоря,
нас еще может быть?
На место нашего руководства РФС просто-напросто, значит, ну, позвонил МИД узнать, как здесь правильно было реагировать. Угу. Здесь, в данной ситуации, ведь это не просто взаимоотношения между какими-то футбольными организациями, там, клубами, федерациями и прочее. Это все-таки межгосударственные вопросы. Ну, президент наш отреагировал уже, подписал соответствующий указ там, о запрете заезда, чартеров и прочее, прочее. Вот. Мне думается, что мудро было бы мне позвонить МИД и понять, как правильно в этой ситуации поступить.
Угу. Узнаем на следующей неделе. Да, спасибо большое, Вячеслав Иванович. Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, почетный член ФИФА и УЕФА о русофобской акции грузинских футболистов. Первая часть голосования завершена. Я вас спрашивал, изменилось ли у вас отношение к Грузии на этой неделе, ну, учитывая то, что уже и футболисты присоединились к этой антиакции или акции. Если не столь важно. 57% сказали, что да, 43% нет. Раз большинство ответили «два», вторая часть голосования. Как раз успею задать вопрос до новостей. Смотрите, раз у вас у большинства изменилось, у вас изменилось тогда отношение 134-21-35 только к конкретным грузинским властям, конкретным чиновникам, отдельным верхам, отдельным людям, вот теперь уже отдельным спортсменам. 134-21-35. И вы вот позицию этих отдельных людей на всех грузин не проецируете. 134-21-35. То есть по-прежнему конкретным. Просто вот к этим конкретным сегодня, например, добавились конкретные футболисты. 134-21-35. Нет, у вас изменилось отношение к грузинам уже в целом. 134-21-36. Новости.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеюсь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Около спорта».
Продолжается прямой эфир. Петр Кузнецов, 18:35. Во второй части поговорим о том, как в России покупают игроков, не спрашивая тренеров, и удастся ли Барселоне этим летом купить и Гризмана, и Неймара. Но остановимся на теме этой программы, большой теме, еще чуть-чуть задержимся, минут на пять, потому что, во-первых, у нас продолжается голосование, и, во-вторых, как-то я особо вас не послушал с вашей позиции в прямом эфире. Смотрите, значит, суть в том, что в Грузии продолжается чемпионат страны по футболу. Он проходит по системе весна-осень, кстати. И вот на очередной матч лиги игроки действующего чемпиона кутаисского «Торпедо», а еще «Локомотива» и «Рустави» вышли в майках с надписями «Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией». Майки надели российские футболисты грузинского происхождения, их двое. Там один воспитанник «Локомотива», но оба родились в Москве, один воспитанник «Локомотива», другой выступал в Тюмени «Волги дружбы» и «Росичи», и воспитанник «Строгино». Значит, их поддержал грузинский футболист, который играет в МЛС. Грузинская федерация футбола выставила протестные фотографии у себя в Фейсбуке. Мы поговорили и о регби, потому что 27 августа нам ехать играть тестовый матч туда, в Тбилиси, по регби перед Кубком мира в Японии. А вот и с Колосковым по поводу возможных акций. Ну, вот здесь вот есть хорошая подборка по поводу возможных санкций от УЕФА. Очень странная выдержка и отношение УЕФА к отдельно взятым акциям. То есть УЕФА, во-первых, нужно понимать, что УЕФА штрафует и банит тех, кто допускает подобное на матчах Еврокубков. И как-то внутренние соревнования игнорируют. Это к вопросу о том, что на Тарасова тогда ополчилась пол Европы и указывал на него пальцем, потому что это произошло в рамках Еврокубков. Это мы о майке с Путиным, который надел Тарасов в матче Лока в Еврокубках. И дальше политика УЕФА в этом отношении не всегда понятна. Это вот о выборочности. Помните матч Сербии-Албании, который был сорван там из-за дрона, на который нацепили флаг? Сербам не то что засчитали поражение, еще и отминусовали 3 очка. Например, провокации в сторону Сербии на матче со Швейцарией. Помните, когда это на чемпионате мира в Калининграде, по-моему, когда Джака и Шакири, авторы голов, изображали албанского орла, но там они еще и вышли в бутсах соответствующей символики, но они остались при этом без внимания. И здесь вот еще вспоминается ПАОК. В прошлом сезоне играли они, греки, матчи Еврокубков с такой растяжкой длиннющей по центру, где было написано, что Македония одна и единственная, она здесь, вот на этом баннере. Но там какие-то несущественные, по-моему, штрафы от УЕФА и никаких санкций вообще не было. Вопрос о том, как УЕФА относится. А вы еще говорите о внутреннем футболе. Так что я думаю, что пора это дело забыть. Алло, здравствуйте. Только в рамках нормы и цензуры. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Чтобы уточнить вас, вы сказали, что какой-то дурачок сел не на то место.
Не,
Госдумы имели.
Подождите, я сказал человек, который с трибуны начал плескаться в нас стаканом и говорить, что я русских убивал. Это от грузин.
Вот. Теперь
слушайте внимательно.
Я внимательно слушаю. Да. А 200 наших миротворцев, которые грузины убили. И не ответил ни одна сволочь грузинская.
Да, видите, вы тоже палочку перегибаете. Можно я по акции футболистов вас мнение? Вот сегодня вышли...
А мнение, теперь извините, пожалуйста. И третье. Колосков. Ну, да чего же продажные все эти функционеры?
Почему?
Твои глаза — божья роса.
А что он не так сказал?
Спортсмены из России, флаг нам не нужен, гимн не нужен, в УЕФА обращаться не нужно, как бы чего ни вышло. Вот его резюме. Правильно?
Ну, не то, чтобы прям вот обращаться не нужно, он же ссылался на МИД, как МИД решит. Ну, немножко вы тоже в свою сторону его слова. Понятно. Смотрите, главный вопрос мой все-таки по акции грузинских футболистов с этими футболками. Вот вы их позицию проецируете уже на всех грузин. Вот дошла вот
до... футболистов из российского футбола.
Угу.
Вот мой ответ.
Вот они подставили, как раз именно, если бы еще их и не было. А вы вот следующим образом проголосовали. В первой части, напомню, звучало следующим образом. Вопрос был такой. У вас изменилось отношение к Грузии? Большинство, 57, ответили «да». Таким образом, появилось второе голосование, вторая часть. Тогда у вас изменилось отношение к только грузинским властям, отдельным чиновникам, верхам, вот этим самым отдельным футболистам, спортсменам, еще кому-то отдельным людям. Так ответили только 33%. 67% ответили, что уже изменилось отношение к грузинам в целом. Вот так вот. То есть футболисты не понимают, вышедшие сегодня в футболку, что прежде всего акционируют против своих. Ну, продолжайте дальше.
Вы слушаете самую интеллигентную радиопрограмму около...
Охладим пылок, что ли, но в футболе останемся. Давайте поговорим о том, как у нас в России покупают игроков, не спрашивают тренеров. Суть. Московский «Локомотив» купил на этой неделе бразильского защитника Мурила. 22 года парню, воспитанник бразильского «Крузейра», футболку с русофобскими акциями не надевал. Играет в «Крузейра» с 17 года, то есть он чисто, это я к футболке, провел за 3 сезона 36 матчей. Ну, кстати, это не так много, то есть получается где-то по 12-13 матчей за сезон. Ну, так себе, то есть игрок ротации такой. 2.5 миллиона заплатили за Мурила. Кстати, столько же за Живоглядова, которого купили. Это вот Мурила вторая покупка, Живоглядов первый в этом межсезоне. 5 миллионов за двух. Во вторник, сразу после оформления Мурила, Юрий Семин, главный тренер «Локомотива», сказал, что не представляет сильные стороны Мурила и не видел его игру. Цитата. «Я Мурила знаю плохо, так что о нем говорить особо не могу. Согласовывался ли со мной трансфер? Я вам сказал, как есть. О его качествах мне говорить сложно, так что не знаю, на какой позиции его вижу». На следующий день Семин говорит, что Мурила не летит на сбор «Локомотива» в Австрию, а начнет подготовку в Москве или с молодежным составом, или с «Казанкой», фарм-клубом. А затем, поедет ли он на второй вот сбор с большой командой, будет видно по ситуации. Я не знаю этого игрока, еще раз подчеркивает, спустя несколько дней, пускай тренеры молодежной команды или «Казанки» сначала дадут ему характеристику, а потом мы будем уже определяться. Давайте поговорим об этом с Нобелем Арустамяном, спортивным журналистом, комментатором, главным инсайдером российского футбола. Нобель, приветствую, спасибо, что вы с нами.
Да, добрый день, добрый вечер.
Казалось бы, Геркус ушел из «Локомотива». С ним и все подобные разногласия, кулуарные какие-то решения, нездоровая вообще обстановка, которую приписывали «Локомотиву», и тем не менее не помешавшая выиграть чемпионат, кстати. Но какие-то волнения, как сегодня выразился в интервью Руслан Пименов, комментируя вот этот странный трансфер, продолжаются. Почему это продолжает происходить, Нобель?
Ну, я думаю, это связано просто с... характером Юрия Павловича, потому что мы знаем, что он «Локомотив» больше, чем просто тренер. И я почти не сомневаюсь, что рано или поздно он либо подключится к работе с командой. Вспомните просто историю с Фарфаном, когда он категорически отрицал прибытие Фарфана в команду, не принимал его, но в итоге поработал с ним на сборах, и Фарфан стал главным героем чемпионского сезона «Локомотива». Mm-hmm. То же самое есть. Для Семина просто важно обозначить свою позицию, свой статус как главного человека в «Локомотиве», и, безусловно, он им является, потому что для общественного мнения, для болельщиков Семин – это и есть «Локомотив». Но мы же понимаем, что Семин, который раньше, в начале 2000-х, в 90-е годы, был чуть ли не акционером клуба, и Семин сейчас, который наемный сотрудник, это немножко два разных статуса. Но Юрий Павлович, как мне кажется, довольно такой прагматичный человек, понимает, что надо еще раз напомнить о себе, что я не просто тренер, я нечто большее для «Локомотива», и поэтому все эти интервью, он имеет на это полное право, это тоже в каком-то роде игра для Юрия Павловича, и, возможно, свой статус обозначить. Ага. Ну, а что касается руководства «Локомотива», то, мне кажется, они прекрасно понимают, что Юрий Павлович это больше, чем тренер.
Ну, то есть, тут речь не идет о какой-то индивидуальной принципиальности уже нового президента Василия Кикнадзе?
Ну, я думаю, что здесь идет речь о том, что просто Юрий Павлович хочет решение принять по всем вопросам. Uh-huh. Да, это важно для него. Я думаю, что для руководства «Локомотива» важно обозначить то, что клуб – это клуб а не какой-то конкретный человек, там даже тренер уровня Юрия Семина. В любом случае, очевидно, что это, конечно, пока не конфликт уровня Семин-Геркус, но это такие, такой зародыш конфликта, который может быть. Разрешит ли его Кикнадзе и Семин в ближайшее время, либо конфликт будет усиливаться, мы не знаем. Но в любом случае понятно то, что нет идиллии в этих отношениях. И история с тем же Романом Еременко, которого очень хотел Юрий Павлович.
Да, вот насколько верна информация, что Семин отказался от Мурила именно потому, что, ну, не знаю, что, какой тут глагол подобрать, но обиделся, допустим. Ну, Юрий Павлович это свойственно, потому что ему не купили Романа Еременко.
Я не знаю, здесь прямая связь или нет, но я точно знаю, что Юрий Семин очень хотел. Еременко, он обозначил интерес и к игроку, и к его, и агент об этом сообщил, о том, что я хочу Романа Еременко, но Локомотив, ведь это структура очень сложная, это же не частный клуб, это клуб РЖД, есть совет директоров, есть трансферный совет, есть совет при РЖД, и понятно, что есть некоторые правила, которые выработаны, и одно из правил — не покупать игроков старше 26 лет, если не ошибаюсь.
То есть дело не в деньгах, да, Нобель? То есть, ну, вот смотрите, то есть, если этот парень из Крузейра стоит, ну, 2,5 миллиона, ну, вряд ли, да, Еременко все-таки как-то сильно больше стоит.
Не, я думаю, что здесь вопрос был в том, что у Еременко возраст солидный, ему 32 года, и, безусловно, это игрок высокого уровня, и Юрий Павлович его хотел, чтобы усилить свою команду. Но по, скажем так, документам, которые принял Локомотив, совет директоров РЖД, Еременко не проходил по своему возрасту и так далее. И поэтому сделка не ставится. Я так понимаю, что готовы были пойти на исключение данное, да, с Еременко, но другие условия и срок контракта, и финансовая сторона. Но в итоге трансфер не случился. И я понимаю, что для Юрия Павловича это проблема, потому что он тренер, он хочет, чтобы его команда выигрывала. И осенью, условно, в Лиге Чемпионов Роман, наверное, помог бы Семину играть и выигрывать в Лиге Чемпионов. Но в перспективе для клуба Еременко это не потенциал для продажи, например, в отличие от того же Мурильо, да, который в перспективе может стоить денег больше, чем за него сплатили. И здесь, конечно, могут быть разногласия.
Ну и, наверное, историю все-таки они не могут не забыть с наркотиками и с отбыванием дисквалификации Еременко, раз уж совет.
Я думаю, здесь скорее история связана с возрастом, потому что Еременко после своей дисквалификации он играл в эти полгода в Ростове, и, безусловно, он играл хорошо. Но, конечно, безусловно, шлейф остался, и вы правы, что он тоже, наверное, влиял на решение.
Хочется еще к Илье Геркусу немножко обратиться. Вспоминается его мораль. Игроков приобретает клуб в лице президента и спортивного директора. Тренер их тренирует. Он может уйти, а игроки останутся. Насколько это типичная история, типичная позиция для президентов российских клубов, когда игрока покупают все-таки без участия тренера? Почему-то мне вспоминается даже, что, как говорится, да, берите выше. Помните, когда, конечно, помните, когда Реал хотел Ариса Балагу купить, несмотря на всяческое нежелание Зидана и недовольство?
Ну, это, к сожалению, или, не знаю, реальная жизнь, но так бывает везде, практически везде во всех клубах. Просто очень важно обозначить правила игры сразу. То есть я не представляю в ЦСКА, условно, берем российский пример, чтобы в ЦСКА тренер мог блокировать трансфер, либо, наоборот, настаивать на трансферы. Безусловно, клуб выбирает игрока. И потом, безусловно, идет некий совет, общение с тренером, чтобы тренер, условно говоря, ну, тоже понимал, кто едет к нему, да, и тоже имел совещательный голос. Но тренер не может заблокировать трансфер или, наоборот, ангажировать какой-то отдельный трансфер. То же самое, например, в Краснодаре. Да, там решение принимает не тренер единолично, а клуб. Потому что клуб – это такая структура, которая должна жить вечно. Да, в Локомотиве вот идет борьба сейчас. Она была и идет. То же самое, условно, проблемы есть в других командах российских. Но глобально, на мой взгляд, безусловно, клуб – это такая структура, которая, ну, должна быть основой основ.
Ну, в Европе есть, существуют так, подобные модели?
Ну, конечно, нет, конечно, много конфликтов в Европе. Условно, а почему Конте разошелся с Челси, да, в свое время? Потому что, собственно, на этом погорел. Он наставил на них игрока, клуб не хотел, считая, что трансферные стоимы завышены и так далее. То есть начинается же конфликт. Другое дело, что есть клубы, где все структурировано, где есть клуб, есть тренер. Тренер тренирует, клуб покупает игроков. Но это вечный спор, я думаю, что он будет продолжаться столько времени, сколько есть футбол.
Нобель, справедливо, тут в Телеграме к нам присоединяется слушатель Нильс Майкл, пишет, все понятно, но почему виноватым в итоге оказывается простой деревенский бразильский парниша Мурило? А Юрий Павлович не прав здесь, как минимум мог бы взять его на сборы.
Ну, я думаю, я еще раз подчеркну, потому что Юрий Павлович возьмет Мурило непременно. Только не на первый сбор, а на второй. Я думаю, что Мурило просто находится в шоковом состоянии, имеет право, наверное, сейчас претензии говорить своим агентам,
ну,
которые
да.
привезли его в Россию, в загадочную, далекую, непредсказуемую Россию. Но я думаю, что Юрий Павлович, конечно, не враг. Если Мурило качественный игрок, и, условно, он получит хорошую характеристику от тренеров «Казанки», то, ну, естественно, его возьмут на второй сбор, и, безусловно, он будет играть. Поэтому я думаю, что Мурило надо потерпеть, не переживать. И Юрий Павлович раз подчеркнул, он в чем плюс Юрия Павловича? Он человек, который сделал ставку на футбол.
Отходчивый.
Да, отходчивый. И для него главный это главное футбольное поле. Поэтому если Мурило будет хорошим футбольным полем, он будет, конечно, играть.
Да. Спасибо, Нобель. Спасибо огромное. Нобель Арустамян, спортивный журналист, комментатор, инсайдер. Мы поговорили о том, как в России покупают игроков, не спрашивая тренера. Да, конечно, возвращаясь чуть-чуть к этому еще, Мурило. Конечно, парень в шоке, потому что совсем недавно играл с олимпийской сборной Бразилии на молодежном турнире во Франции. И туда, как правило, конечно, это же молодежка, турнир, олимпийская сборная, тем более Бразилия. Туда скатываются всякие скауты более-менее крупных европейских клубов. И вот, по слухам, он тогда, в июне, совсем же недавно, привлек внимание скаутов из Ман-Сити, из Атлетика, из Монако и Баварии. И представляете, вместо там какого-нибудь, да пусть даже Бавария, и вместо Баварии он получает не то что московский Локомотив, а пока Казанку, фарм-клуб Локомотива. Идем дальше, Неймар, Гризман.
Легенды около спорта. Евгений Трифилов.
Однажды на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Евгений Трифилов заблудился и попал в фавелы. Местные жители притворились, что играют в гандбол, чтобы не разозлить мастера.
Легенды около спорта.
18.51, смс плюс 7-925-48-948, телеграм говорит МСК-бот, прямой эфир 7373-948, если вы болельщик Локомотива, напишите, что вы думаете об этом треугольнике условный Кикнадзе, Юрий Павлович Семин и бедный деревенский бразильский парнишка Мурило, как пишет Нильс Майкл. А мы теперь будем продолжаем о трансферах говорить, и есть все шансы на то, что Барселона уделает Реал на трансферном рынке этим летом, то есть и купит и Гризмана, и Неймара. Пока Реал готовится потратить 300 миллионов на новых игроков, Барса таких уже, по крайней мере, выбрала. Примерно на... Чуть больше, кстати. Примерно на 320 миллионов, где-то так. 120 за Гризмана и 200 за Неймара хочет Барса. Разумеется, кого-то придется продать. Давайте поговорим о тонкостях вот этих грядущих сделок и особенно об операции по возвращению Неймара из ПСЖ. Поговорим со Стасом Рынкевичем, спортивным журналистом, нашим экспертом по испанскому футболу. Станислав, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Значит, сначала хочется разобраться с Гризманом. Объясни, пожалуйста, по ценникам. Вот я сказал 120 за Гризмана, но 120 он будет стоить, поправь меня, если я не прав, с 30 июня. Почему сейчас он стоит 200, а с 30 июня будет стоить 120?
Ну, там суммы распределены таким образом, что чем меньше до окончания контракта, тем, соответственно, сумма отступных там ниже, да, или сумма, о которой можно договариваться. И есть определенные конкретные даты, когда эта сумма вступает, как бы, становится активной, да, и вот в данном случае 30 июня. Хотя я сразу скажу, честно говоря, все вот эти разговоры о суммах последние там лет 5, наверное, на трансферном рынке, такая условность, потому что вот ты говоришь там 120 миллионов, да, что миллиард, что 500, по-моему, уже без разницы. Угу. Просто люди как бы ориентируются немножко на другие вещи.
То есть поэтому Барселона тянет с подписанием, но, наверное, принципиальная договоренность-то какая-то есть по Гризману?
Ну, она есть с непосредственно самим игроком, вот если судить из прессы, да, о том, что сам Гризман готов, он там проговорил все свои условия, готов идти на понижение зарплаты, и есть вроде как договоренности прилюдные с Атлетико. Во всяком случае, мадридский Атлетик уже понимает, что Гризмана они отдадут, и они готовы отдать даже конкуренту по чемпионату Испании, потому что, в принципе, между Барсой и Атлетико хорошие отношения в плане трансфера. Да,
ну да, это не Реал, да.
Да, и другое дело, что, ну, есть же там, как бы, во-первых, финансовый фейерплей, есть, в принципе, еще понимание того, что нужно продать кучу игроков для того, чтобы у тебя были деньги. И особенно, если новость о том, что еще Неймара хотят заполучить. Короче, нужно как-то все эти бюджетные цифры вообще увязать воедино, чтобы не опростоволось это. Как, например, было с Атлетико, который еще не получил денег за Гризмана, но уже вот тратит деньги на других игроков.
Mm-hmm. Вариант с покупкой Гризмана и тут же со сдачей его в аренду ПСЖ, чтобы оформить Неймара. Была такая информация. Возможен, по-твоему, такая схема? Могут они так с Гризманом поступить?
Не, мне кажется, это странная многоходовочка, потому что, ну, не очень понятно, в каком состоянии будет Гризман через год, да, зачем ему это уезжать из Испании во Францию, как он себя будет проявлять. Не, мне кажется, это слишком муторно. Ну, то есть мне идея приобретения Неймара вместе с Гризманом кажется странной, но вот...
Давать
еще в аренду его, это совсем как-то.
Да, даже если по-человечески, да, подходить к этой истории исключительно. Мы подошли как раз к Неймару. А хотят ли видеть Неймара игроки в Барселоне действующие? Известно ли об общей позиции внутри клуба?
Сначала было сказано, что не хотят, теперь сказано, что хотят, поэтому каждый раз по-разному. Мне кажется, что это немножко раздуто, потому что, ну, придет Гризман, даже если предположить, что игроки не особо хотят видеть, ну что это будет? Бойкот? Конечно, нет. Мне кажется, что нормально. Все хотят, чтобы в команде играли максимально сильные игроки, поэтому это все немножко раздуто и просто набивание пликов на заголовках.
Угу. Ну, у них нет такого, как Месси скажет, так и будет.
Ну, опять же, да, то есть, как бы, если верить прессе, то некоторым кажется, что так и есть. Я, честно говоря, мне кажется, что это, ну, не, это не так. Mm-hmm. Мне кажется, что роль Месси во всем этом преувеличена. У него, конечно, есть свое мнение, к которому он прислушивается, как к любому лидеру команды. Но такого, что вот он сказал, и все сразу стали по струнке, то, мне кажется, такого нет.
При этом болельщики, вот я смотрю сейчас, болельщики проголосовали, они не хотят видеть, ну, потому что 29 с натяжкой только за возвращение Неймара в Барселону. Но это тоже не столь важно. Или все-таки, когда речь заходит о таком клубе, мнение болельщиков здесь играет роль?
Ты знаешь, если бы это был референдум болельщиков, да, то да. А вот мнение...
Как по выходу, на сайте... например, Каталонии, да, из состава Испании, ну, например.
Да, мнение на сайте, конечно, это ни о чем не говорит на самом деле.
Угу. А что же предстоит все-таки сделать Барселоне, чтобы оформить возвращение Неймара? По цене, по условиям, какие разногласия основные с ПСЖ?
Ну, там у ПСЖ, помимо того, что есть вопросы по трансферам, есть еще вопрос о том, чтобы Неймар снял судебные претензии к Барселоне, потому что есть и такие. Вот. Он в свое время требовал там вернуть ему бонус или что-то такое. Вот. Ну и плюс заплатить большие деньги, вписаться в финансовый фейерплей. Все это нужно оформить, вот, тогда Неймар станет частью Барселоны.
Ага. Твои прогнозы. Сейчас я еще, подожди, не могу не зачитать это сообщение. Зачем Барселона тратит 300 плюс миллионов на двух атакующих игроков с такой дырявой защитой? Не знаю, видимо, тут отсылка к ответному матчу с Ливерпулем, который показал, какая у него защита у Барселоны. Не знаю. Ну,
ты знаешь, я полностью согласен с этим сообщением, потому что мне тоже не очень понятно. Даже дело не в том, что как бы тратить деньги на игроков нападения при дырявой защите, но вопрос в другом. Должна быть какая-то целостность. Вот у Барсы и зарезервированные места за Суаресом и Месси в нападении, пускай Суарес уже там в возрасте, дела, но куда они будут впихивать Неймара и Гризмана, мне тоже совершенно непонятно. Да? Мне кажется, что это перебор, и лучше бы увеличить плотность состава, глубину, в том числе и в защите, да, чем тратить деньги на такие звездные подписания, которые кроме продажи билетов тебе, в принципе, могут и не помочь.
Ага. Твой прогноз. Окажутся ли в Барселоне этим летом и Гризман, и Неймар? Ну, даже так, хотя бы один из них кто-нибудь.
Я думаю, что один из них точно появится, а вот двое у меня большие сомнения. Я бы дал 30%, то, что оба они окажутся. Я говорю, это как-то противоречит, по-моему, здравому смыслу. Возможно, просто идет игра на то, чтобы подешевле получить одного или второго.
Ага,
такое тоже нельзя исключать, потому что в Барселоне привыкли считать деньги, несмотря на то, что как бы они разбрасываются, с одной стороны, громкими покупками. Но в то же время пытаются, где возможно, там чуть-чуть, пускай переходят на меньшую зарплату, пускай немножко вот они начнут бойкотировать, чтобы их из клуба продали подешевле. Да, вот это все-таки в Барселоне есть. Поэтому в этом отношении не стоит исключать, что это просто идет борьба за то, чтобы получить Гризман или Неймара немножко дешевле, чем это может быть.
Ага. Спасибо большое. Станислав Ренкевич, спортивный журналист и наш эксперт по испанскому футболу. Мы обсудили грядущие громкие трансферы. Трансферы этого лета, на которые претендует в кои-то веки в этом межсезонье футбольный клуб Барселона, например, не конкуренты из мадридского Реала. Смотрите, 21 июня Неймар о ПСЖ совсем недавно ведь сказал, мы вернемся сильнее в следующем сезоне, сказал Неймар о ПСЖ. Возможно, здесь же не прозвучало слово ПСЖ, возможно, речь идет мы, это Суарес, Месси, Неймар, знаменитая связка, которая, возможно, после возвращения Неймара действительно станет сильнее. Спасибо всем, кто принимал участие в сегодняшнем эфире, что голосовали, звонили. Извините, что не всех выслушал. Ну, по Грузии это опасненько было. По Локомотиву разве слово на «Л» не запрещено в эфире, спрашивает Михаил. Если вы о Локомотиве, пока нет. 19 часов. До следующего воскресенья. На этом же месте. Пока.